Глава 14. Месть Снегга. В ту ночь никто в башне Гриффиндора не спал. Все знали, что замок снова обыскивают сверху донизу. Собрались в общей гостиной и ждали новостей. На рассвете в гостиную спустилась профессор МакГонагалл и сказала, что Блэк опять ускользнул. На другой день по всему замку были приняты более жесткие охранные меры. Профессор Флитвик учил главные входные двери распознавать Блэка по увеличенному портрету. Филч носился по всем закоулкам и коридорам, заколачивал все щели и мышиные норы. Сэра Кэдогана уволили. Его портрет отправили обратно на пустынную площадку восьмого этажа. На входе в башню Гриффиндор опять появилась полная дама, отреставрированная специалистами. Она все еще нервничала и согласилась вернуться на работу при одном условии. Ей дадут дополнительную охрану. Специально для нее наняли грозного вида троллей, которые ходили по коридору, злобно хрюкали и мерились дубинками. Гарри обратил внимание, что одноглазая ведьма не охранялась, и доступ к ней был открыт. Очевидно, Фред и Джордж правы. Только они, а теперь еще Гарри, Рон и Гермиона, знали о тайном ходе прямо под ней. «Как по-твоему?» — спросил Гарри Рона. «Не сказать ли о нем кому-нибудь?» «Нет», — помотал головой Рон. «Ведь он сюда проник не через Сладкое Королевство. Если бы магазин был ночью взломан, знаешь, сколько было бы шуму?» Гарри был рад, что Рон одного с ним мнения. «Забьет Филч этот проход, и он никогда больше не сможет попасть в Хогсмид». Рон в мгновение ока стал знаменитостью. Первый раз в жизни не Гарри, а он был в центре всеобщего внимания. И, надо сказать, ему это нравилось. Хотя он все еще окончательно не пришел в себя после ночных переживаний, он взахлеб рассказывал всем и каждому об этом происшествии, украсив его россыпью подробностей. «Сплю это я, и вдруг слышу, как будто кто-то что-то рвет. Я подумал это во сне, но тут, представляете, чувствую сквозняк. Проснулся, гляжу, полок с одной стороны сорван. Я повернулся, а он прямо надо мной стоит, как скелет, волосы колтуном, в руке огромный нож, сантиметров 30, а то и 40, смотрит на меня, а я на него. Я как заору, и его как ветром сдуло». Прослушав эту душераздирающую историю, девочки со второго курса вернулись к своим делам. А Рон обратился к Гарри. «Как ты думаешь, почему он исчез?» Гарри и сам ломал над этим голову. Почему Блэк, обнаружив, что выбрал не ту кровать, не прикончил Рона, поднявшего истошный крик, и не стал искать Гарри? 12 лет назад он хладнокровно убил столько ни в чем не повинных людей, а тут 5 безоружных мальчишек, и 4 из них крепко спят. «Наверное, решил, что ты своим криком разбудил всю башню, и ему надо скорее уходить из замка», — поразмыслив, сказал Гарри. «Помедли он немного, ему бы пришлось убить всех гриффиндорцев, иначе из гостиной не выбраться, да еще учителя». А Невилл попал в опалу. Профессор МакГонагалл просто рассвирепела, навсегда отлучила его от Хогсмида, наложила наказание и запретила сообщать ему пароль. Бедный Невилл каждый вечер теперь ждал у портрета с дамой, пока кто-нибудь подойдет и проведет его. Дежурные тролли, фланирующие по коридору, смотрели на него с большим подозрением. Но, конечно, самому суровому наказанию Невилла подвергла бабушка. Все остальное было так, пустяки. 2 дня спустя после вторжения Блэка она прислала ему громовещатель. Эта позорная кара обрушилась на Невилла во время завтрака. Совы-почтальоны, как всегда, влетели в большой зал, неся в клювах письма. На стол перед Невиллом приземлилась огромная амбарная сова. В клюве у нее был красный конверт. Сидевшие напротив Гарри и Рон сразу узнали громовещатель. Рон в прошлом году получил такой же от миссис Уизли. «Хватай его и скорее беги отсюда!» — крикнул Рон. Говорить дважды не надо было. Невилл схватил письмо и, держа его перед собой, как бомбу, пулей вылетел в холл. Слизеринцы за своим столом покатились со смеху. Письмо взорвалось почти у самых входных дверей. Голос бабушки, сто крат усиленный, наполнил замок. «Так опозорить все славное семейство долгопупсов!» Гарри было жаль Невилла, и он не сразу заметил, что и ему есть письмо. Опомнился он, когда букля больно клюнула его в руку. «Ой!» — воскликнул он от неожиданности. «А, это ты, букля!» Он взял у нее письмо и открыл конверт. А букля тем временем принялась за хлопья, оставленные Невиллом. Записка была от Хагрида.
«Дорогие Гарри и Рон, как вы насчет того, чтобы выпить со мной чашку чая сегодня вечером около 6? Я зайду за вами в замок. Ждите меня в холле. Вам одним выходить запрещено. Не вешайте носа, Хагрид».
«Он, наверное, хочет подробнее узнать про Блэка», — решил Рон.
Ровно в 6 друзья вышли из гриффиндорской гостиной, миновали чуть не бегом троллей и спустились в холл. Хагрид уже их ждал.
«Привет, Хагрид. Ты, наверное, хочешь узнать, как все было в ту ночь?» — спросил Рон.
«Я знаю».
Хагрид отворил двери и выпустил их наружу.
«А-а-а!»
— слегка разочарованно протянул Рон. Первое, что они увидели в хижине Хагрида, был клювокрыл. Он лежал, вытянувшись во всю длину на лоскутном одеяле Хагрида, плотно прижав крылья к бокам, и с наслаждением уплетал тушки хорьков, лежащие перед ним на большом блюде. Гарри поспешно отвернулся от малоприятного зрелища и увидел на дверце гардероба на плечиках огромный каштанового цвета костюм с примерским оранжевым в желтую полоску галстуком, явно приготовленный для выхода.
«Ты куда-то собрался, Хагрид?» — спросил Гарри.
«На слушание дела клювокрыл против комиссии по обезвреживанию опасных существ. Оно будет в эту пятницу. Поедем в Лондон вместе, клювокрыл и я. Я уже заказал 2 спальных места в «Ночном рыцаре».»
У Гарри от стыда заныло сердце. Он совсем забыл, что суд над клювокрылом так скоро. У Рона вид был такой же несчастный. Вылетело у них из головы и обещание подумать над защитой клювокрыла. Вновь обретенная молния затмила все другие дела и заботы. Хагрид налил им чаю и предложил сдобных булочек с цукатами. Но друзья от булочек отказались. Им слишком хорошо была знакома стряпня Хагрида.
«У меня к вам нелегкий разговор», —
на редкость серьезно заявил Хагрид.
«О чем?» — спросил Гарри.
«О Гермионе».
«А что с ней такое?» — спросил Рон.
«Как бы это сказать? После рождественских каникул она частенько сюда захаживает. Уж больно ей одиноко. Сначала вы из-за молнии перестали разговаривать, а теперь вот из-за кота».
«Он сожрал мою крысу!» — взвился Рон.
«Так ведут себя все коты»,
— упрямо продолжал Хагрид.
«Она часто плачет. У ней нелегкое время, да. Сдается мне, она, откусила слишком большой кусок. Ну, все эти предметы. А она еще, представьте себе, нашла время помочь мне и клювокрылу. Такие дала советы. Теперь у клювокрыла есть надежда».
«Прости, Хагрид, это мы должны были помочь», — начал смущенно оправдываться Гарри.
«Тебя никто не винит», — прервал его Хагрид.
«И тебе было нелегко. Я ведь все вижу. Ты тренировался день и ночь.
Но... скажу честно, для вас крыса и метла дороже друга. Вот и все».
Гарри с Роном смущенно переглянулись.
Знаешь, Рон, как она расстроилась, когда Блэк чуть тебя не зарезал? Сердце у нее где надо, у Гермионы. А вы двое не разговариваете с ней.
Если она избавится от этого кота, я опять буду с ней разговаривать, — не унимался Рон. А она и слушать ничего не хочет. Этот кот — какое-то чудовище.
Ну, это понятно. Люди частенько глупо ведут себя со своими любимцами,
— изрек мудрый Хагрид. За его спиной Клювокрыл выплевывал кости хорьков прямо ему на подушку. Остаток вечера проговорили о шансах Гриффиндора на победу в борьбе за кубок. И в 9 часов Хагрид отвел друзей в замок. В гостиной у доски объявлений толпилась оживленная группа гриффиндорцев.
«На той неделе Хогсмид!» — прочитал Рон, вытянув шею над их головами. «Что ты об этом думаешь?» — спросил он у Гарри, выбирая место, где бы сесть. К счастью, Филч не забил досками горбунью. Ход в Сладкое Королевство открыт. «Гарри!» — вдруг кто-то шепнул ему прямо в ухо.
Гарри резко повернулся и увидел Гермиону. Она сидела за столом позади них. Просто ее не было видно за горой книг. Теперь она чуть-чуть их раздвинула и шептала в щелку.
«Если ты снова пойдешь в Хогсмид, я расскажу про карту профессору МакГонагал».
«Кажется, кто-то что-то сказал, Гарри!» Рон так разозлился, что даже не взглянул на Гермиону.
«Как ты можешь, Рон, тащить его с собой?» — возмутилась Гермиона. «После того, что случилось ночью, я обязательно...» «Но теперь ты хочешь сделать все, чтобы Гарри исключили из школы!» — зло прошипел Рон. «Ты уже причинила столько вреда в этом году!»
Гермиона хотела что-то ответить, но в этот миг к ней на колени, тихо урча, вспрыгнул живоглот. Гермиона испуганно глянула в лицо Рона, подхватила кота и побежала наверх в спальню.
«Так что ты об этом думаешь?» — спросил Рон, как будто никакой перепалки с Гермионой не было. «В прошлый раз ты почти ничего там не видел. Ты даже не заходил в зонку».
Гарри огляделся, нет ли поблизости Гермионы.
«Ладно, пойдем», — сказал он. «Только в этот раз возьму с собой мантию-невидимку».
В субботу утром Гарри уложил в сумку мантию-невидимку, сунул в карман карту мародеров и спустился со всеми в большой зал. Гермиона то и дело подозрительно на него поглядывала, но Гарри старался избегать ее взгляда. А когда все вышли в холл и двинулись к дверям, Гарри у нее на виду побежал вверх по мраморной лестнице, как будто к себе в спальню. «Пока!» — крикнул он Рону. «Увидимся, когда вернешься!» Рон улыбнулся и подмигнул ему. Гарри спешил на 4-й этаж. По дороге вынул из кармана пергамент и, присев за одноглазой ведьмой, разгладил его на коленях. По направлению к нему двигалась какая-то точка. Рядом с ней написано крошечными буквами «Невилл Долгопупс». Гарри мгновенно вынул волшебную палочку, шепнул «Десендиум!» и сунул сумку в открывшееся отверстие в статуе. Но сам не успел туда прыгнуть. Невилл вышел из-за поворота и, увидев Гарри, очень обрадовался.
«Привет, Гарри! Я совсем забыл, что ты тоже не идешь в Хогсмид!»
«Привет, Невилл!» Гарри быстро вышел из-за статуи, пряча в карман карту. «Что собираешься делать?»
«Ничего»,
— пожал плечами Невилл.
«Сыграем в хлопушки?»
«Сейчас не могу. Мне надо в библиотеку. У меня еще не закончено сочинение о вампирах для Люпина».
«Я тоже пойду с тобой», —
сияя проговорил Невилл.
«Я его еще и не начинал».
«Как же это я забыл? Я ведь его вчера вечером закончил».
«Вот здорово! Значит, ты мне поможешь».
На лицо Невилла набежала тучка.
«Я никак не могу разобраться с чесноком. Есть его надо или что?»
Невилл вдруг осекся. К ним приближался профессор Снег. Бедняга спрятался за спину Гарри.
«Что вы здесь делаете?»
Снег остановился, переводя взгляд с одного на другого.
«Странное нашли место встречи».
Слева и справа от статуи были двери, ведущие в разные части замка. Гарри со страхом следил, как Снег посмотрел на одну дверь, на другую и вперился в одноглазую ведьму.
«Мы не договаривались о встрече. Мы случайно встретились, — сказал Гарри.
— В самом деле? Вам это свойственно, Поттер, возникать в неожиданных местах. И почти всегда на это есть особая причина. Советую вам немедленно вернуться в башню Гриффиндора, где вам сейчас и полагается быть.
Гарри с Невиллом, не говоря ни слова, отправились, куда было велено. А Снег, оставшись один, тщательно ощупал рукой голову одноглазой горбуньи. Гарри удалось отделаться от Невилла у портрета полной дамы. Сказал ему пароль, а сам, сделав вид, что забыл сочинение в библиотеке, остался снаружи. Подождав, пока дозорные тролли отойдут подальше, вынул карту, внимательно в нее вгляделся и с облегчением обнаружил, что точка с именем Северус Снег находится у себя в кабинете. Не мешкая, Гарри помчался на четвертый этаж, открыл горб, залез в него, скользнул по каменному скату на дно, где его ждала сумка, стер с пергамента карту и со всех ног бросился бежать по подземному ходу. Закутавшись поплотнее в мантию-невидимку, Гарри вышел из сладкого королевства на залитую солнцем улицу перед лавкой и ткнул Рона локтем в спину.
«Это я!» — шепнул он.
«Что ты так долго?»
«Снег немного задержал».
И друзья отправились прямиком по главной улице.
«Где ты?»
— то и дело шепотом спрашивал Рон.
«Никуда не делся. Странно это все-таки».
Зашли на почту. Рон стал для виду прицениваться к совам, не послать ли одну в Египет, Биллу. За это время Гарри успел все хорошенько осмотреть. На полках сидело штук 300 сов всех цветов и размеров. От серых гигантов до совсем крошечных, только местная доставка, умещающихся на ладони. И все они ласково ухали, разглядывая Гарри. Потом отправились к Зонко. Лавка была битком набита школьниками. И Гарри приходилось соблюдать величайшую осторожность, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу. Вот поднялся бы переполох. Каких только диковин там не было. Стоящие на полках штуковины могли бы удовлетворить самые немыслимые фантазии Фреда и Джорджа. Гарри шепотом распорядился, что ему купить, и незаметно передал Рону несколько золотых монет. Вышли из лавки с похудевшими кошельками, зато карманы оттопыривали бомбы, заряженные навозом, икотные конфеты, мыло из жабьей икры, кружки, кусающие за нос. День был ясный, дул легкий ветерок. Даже в трех метлах сидеть не хотелось, и поэтому они двинулись в гору к визжащей хижине, имеющей самую дурную репутацию во всей Британии. Хижина стояла на холме, немного в стороне от деревни. И даже сейчас, при дневном свете, вид у нее был жутковатый. Окна заколочены досками, одичавший промозглый сад.
«Даже хогвартские привидения здесь не бывают», — сказал Рон, прислонившись к забору и разглядывая хижину. «Я спрашивал у почти безголового Ника. Он сказал, что здесь обитает лихая компания. Никто не может сюда войти». Фред с Джорджем пытались, но все двери крепко заперты.
После подъема в гору Гарри стало жарко, и он хотел было минут на пять откинуть капюшон, как вдруг совсем близко послышались голоса. Кто-то поднимался к хижине с другой стороны. Секунда, другая, и они увидели Малфоя в сопровождении Крэбба и Гойла.
«Вот-вот прилетит от отца сова с известием», — разглагольствовал Малфой. — Он поехал на суд свидетелем. Расскажет там про мою руку, как я 3 месяца не мог ничего делать.
Крэб с Гойлом хохотнули.
— Как бы мне хотелось самому услышать выступление на суде этого потлатого безмозглого великана. — Не, честно, в нем ничего опасного нет. Гиппогрифу давно пора сдохнуть.
Неожиданно Малфой увидел возле хижины Рона. Лицо его расплылось в злобной ухмылке.
«А ты что здесь делаешь?»
Малфой перевел взгляд на покосившуюся хижину.
«Наверное, ищешь, где жить? Ты ведь давно мечтаешь об отдельной комнате. Говорят, вы все спите в одной спальне, это правда?»
Гарри схватил Рона за шиворот, помешав броситься с кулаками на своего врага.
«Предоставь его мне!»
— шепнул он другу на ухо. «Да, грешно не воспользоваться таким случаем». Гарри неслышно перебежал за спину Малфоя и его верных телохранителей, нагнулся и поднял с дороги большой ком влажной земли.
«А мы тут обсуждаем твоего друга Хагрида», —
продолжал поясничать Малфой.
«Представляем себе, что он говорит на суде комиссии по обезвреживанию опасных существ. Как, по-твоему, он заплачет, когда гиппогрифу отрубят
плюх?»
Голова Малфоя мотнулась, его белобрысые волосы облепила мокрая грязь.
«Кто это?»
Рон ухватился за забор, чтобы со смеху не упасть на земь. Злокозненная троица волчком завертелась на месте. Малфой счищал с волос грязь.
«Что произошло? Кто это сделал?»
«В этом месте очень мощные привидения», — Рон говорил, как будто сообщал прогноз погоды. Крэб с Гойлом явно струсили. Накачанные мускулы от привидений не спасут. Малфой окинул испуганным взглядом безлюдную местность. Гарри тихонько прошел по тропинке к особенно вязкой луже, полной густой зловонной жижи.
«Плюх! Плюх! Плюх!»
На этот раз досталось всем троим. Гойл бешено прыгал на месте, стараясь стряхнуть липкие комки с маленьких тупых глазок.
«Вон оттуда швыряют!»
Малфой махнул метра на два в сторону от того места, где стоял невидимый Гарри, и стал рукой вытирать залепленное грязью лицо. Растопырив руки, как зомби, Крэб, спотыкаясь, двинулся вперед. Гарри обежал его, схватил палку и швырнул в спину. Крэб сделал в воздухе что-то вроде пируэта. Откуда могла прилететь эта палка? Глядя на него, Гарри согнулся пополам от беззвучного смеха. Кроме Рона, никого рядом не было. И Крэб пошел прямо на него. Гарри подставил ему ножку, Крэб споткнулся и полетел на землю. Его огромное ножище взмыло вверх и задело край мантии Гарри. Капюшон сполз, и голова Гарри открылась. Какую-то долю секунды Малфой пялился на парящую в воздухе голову. «А-а-а-а!» — завопил он, тыча в нее пальцем. Повернулся и бросился на утек. Крэб с Гойлом не отставали. Гарри нахлобучил капюшон обратно, но было поздно.
«Гарри!»
— отчаянно крикнул Рон, подбегая к тому месту, где только что висела голова друга.
«Немедленно беги отсюда! Малфой расскажет, что он здесь видел! Скорее, обратно в замок!» «До скорого!»
И, не прибавив ни слова, не чуя под собой ног, Гарри помчался в Хогсмид. Поверит ли Малфой в то, что он видел? Поверит ли его рассказу? Никто не знает про мантию-невидимку. Никто, кроме Дамблдора. Сердце у Гарри оборвалось. Расскажи ему Малфой о случившемся, он сразу поймет, что здесь было на самом деле. Скорее в сладкое королевство, скорее по ступенькам в подпол, по каменному полу к люку. Гарри сорвал с себя мантию, сунул подмышку и припустил по подземному ходу. Вдруг Малфой первый вернется в замок. Сколько он будет искать кого-нибудь из учителей? Задыхаясь, чувствуя боль в боку, Гарри не сбавлял скорости до самого ската. Мантию придется оставить здесь, ведь Малфой может выдать его, сам того не подозревая. Гарри спрятал ее в темный угол и полез наверх. Потные руки скользят, а надо спешить, дорога каждая минута. Вот, наконец, и горб. Гарри коснулся его палочкой, высунулся, огляделся. Никого. Он вылез наружу, горб сомкнулся, но только что он выскочил из-за статуи, как услыхал приближающиеся шаги. Это был Северус Снег. Он спешил к Гарри, и его черная мантия развевалась, как пиратский флаг. Затормозив перед Гарри, он оглядел его с головы до ног.
«Ну?»
— едва скрывая торжество, произнес Снег. А Гарри изо всех сил старался изобразить невинность, хотя понимал, как это глупо. Лицо у него все в поту, руки измазаны. Гарри поскорее сунул их в карманы.
«Следуйте за мной, Поттер!» — приказал профессор Снег.
Понурившись, Гарри пошел за ним по лестнице вниз, незаметно вытирая руки об изнанку школьной мантии. Спустились в подвалы и вошли в кабинет Снегга. Гарри был здесь всего один раз. Тогда положение тоже было не из лучших. За полтора года банок с мерзкими слизнями на полках заметно прибавилось. Все они мерцали в огне камина, что придавало кабинету особенно зловещий вид.
«Садитесь», — сказал Снег.
Гарри сел. Профессор остался стоять.
«Мистер Малфой только что был у меня. Он рассказал мне странную историю, Поттер».
Гарри промолчал.
По словам мистера Малфоя, он стоял и разговаривал с Уизли, как вдруг огромный ком грязи ударил его по затылку. Что бы это могло быть?
«Понятия не имею». Гарри постарался изобразить на лице легкое изумление. Глаза Снега впились в самые зрачки Гарри. «Вот так следует смотреть на гиппогрифа, кто кого переглядит». Гарри изо всех сил старался не моргнуть.
«А потом мистер Малфой увидел весьма странное привидение. Можете вообразить, Поттер, что это было такое?»
«Не могу». Гарри старался держаться как можно естественнее.
«Это была голова, Поттер! Ваша голова! Она парила в воздухе!»
Воцарилось долгое молчание.
«Может, ему надо обратиться к мадам Помфри?»
Первым заговорил Гарри. «Раз ему мерещатся такие...»
«Что же ваша голова могла делать в Хоксмиде?»
Мягко промолвил Снег.
«Вашей голове запрещено там появляться, равно как и всем остальным частям тела».
«Я это знаю, профессор».
Гарри сделал над собой усилие и стер с лица малейшие признаки виновности и страха.
«Похоже, у Малфоя галлюцинации...»
«Малфой не страдает галлюцинациями!» — рявкнул Снег,
и, опершись ладонями в подлокотнике стула, на котором сидел Гарри, нагнулся к нему, так что их лица чуть не соприкоснулись.
«Если ваша голова, Поттер, была в Хоксмиде, значит, и вы весь целиком там были!»
«Я все время находился в башне Гриффиндора, как вы мне велели!»
«Кто-нибудь может это подтвердить?»
На это Гарри ничего не ответил. Губы Снега искривила ядовитая усмешка.
«Ну так вот», — Снег выпрямился, — «весь волшебный мир, начиная от министра магии и кончая завхозом, делает все, чтобы уберечь знаменитого Гарри Поттера от Сириуса Блэка. А знаменитый Гарри Поттер сам себе закон. Пусть простые смертные беспокоятся о его безопасности. Знаменитый Гарри Поттер ходит, где ему вздумается, не утруждая себя мыслями о последствиях».
Гарри не открывал рта. Снег хочет вырвать у него признание. Этого не будет. У Снега нет никаких доказательств. Пока нет.
«Как вы похожи на своего отца, Поттер! Просто удивительно!»
Неожиданно сказал Снег, и глаза у него сверкнули.
«Он тоже был на редкость высокомерен. Немного удачливее других на площадке для квиддича, а гонору сколько! Так важно разгуливал по школе в окружении друзей и поклонников. Да, сходство прямо-таки сверхъестественное».
«Мой отец неважничал», — не сдержался Гарри. «И я тоже».
«И школьный устав был не про него писан», —
продолжал Снег по праву сильнейшего. Его худое лицо искажало злоба.
«Правила ведь для других, для людей попроще, а не для победителей в кубке школы. Упивался собственным величием».
«Замолчите сейчас же!»
Гарри вскочил на ноги. Его захлестнула ярость, какую он ни разу не испытывал с тех пор, как убежал с Тисовой улицы. Лицо у Снега окаменело. Черные глаза метали молнии.
«Что вы сказали, Поттер?»
«Сказал, чтобы вы замолчали. Вы не смеете так говорить о моем отце. Я знаю о нем всю правду. Он спас вашу жизнь, мне рассказал Дамблдор. Если бы не мой отец, вас бы вообще здесь не было».
Лицо Снега, не отличавшееся яркостью красок, стало совсем серым.
«А директор школы не рассказал тебе, при каких обстоятельствах твой отец спас мне жизнь?» — прошипел он. Он, очевидно, посчитал, что подробности слишком ужасные для ушей бесценного Поттера.
Гарри прикусил губу. Он не знал подробностей и не хотел в этом признаться. Но Снег это сразу понял.
«Я не допущу, чтобы у вас так и осталось неверное представление о вашем отце».
Лицо его передернуло ненавидящая усмешка.
«Вы, наверное, вообразили себе геройский поступок? Тогда позвольте мне внести некоторую поправку в ваше представление. Ваш драгоценный отец и его друзья решили сыграть со мной веселую шутку. Она могла бы кончиться моей смертью, если бы ваш отец в последнюю минуту не опомнился. Ничего доблестного он не сделал. Всего-навсего спасал свою шкуру вместе с моей. Удайся их шутка, он вылетел бы из школы».
Снег оскалился, обнажив желтые неровные зубы.
«Выверните карманы, Поттер!»
— неожиданно приказал он. Гарри не шевельнулся. Его точно оглушило ударом в ухо.
«Выверните карманы, иначе мы сейчас же пойдем к директору школы!»
Гарри повиновался. Похолодев, он достал из карманов пакет с побрякушками из Зонко и карту мародеров. Снег взял сначала пакет. «Мне это дал Рон!» Хорошо бы Рона предупредить до того, как Снег его увидит. «Он купил это, когда был там в прошлый раз».
«Вот как? И вы с тех пор носите этот подарок в кармане? Как трогательно!» «Ну, а это что?»
Снег взял карту. Гарри собрал все свои силы, чтобы у него в лице не дрогнул ни один мускул. «Просто кусок пергамента», — пожал он плечами.
Снег перевернул его, не сводя с Гарри глаз. «Зачем тебе этот ветхий пергамент? Не выбросит ли мне его в огонь?»
Снег протянул руку к камину.
«Не надо!»
— живо отозвался Гарри.
«Ну что ж...» — ноздри у Снега задрожали. «Это, наверное, еще один драгоценный подарок от Уизли. А может, это некое послание, написанное невидимыми чернилами? Или инструкция, как проникнуть в Хогсмид, минуя дементоров?»
Гарри потупился. Глаза у Снега горели недобрым огнем.
«Посмотрим, посмотрим», — говорил он, вынимая волшебную палочку и разглаживая кусок пергамента на столе. «Поведай свой секрет!»
Снег коснулся палочкой пергамента. Ничего не произошло. Гарри сжал руки, чтобы унять в них дрожь.
«Откройся мне!»
Снег постучал палочкой. Пергамент оставался девственно чистым. Чтобы успокоиться, Гарри несколько раз глубоко вздохнул.
«Профессор Северус Снег, декан этого факультета, приказывает открыть ему всю содержащуюся в тебе информацию!»
Снег изо всех сил ударил палочкой по карте. И по гладкой поверхности карты вдруг побежали слова, как будто их выводила чья-то невидимая рука. «Мистер Лунатик приветствует профессора Снега и нижайше просит не совать длинного носа не в свои дела». Снег остолбенел. Гарри смотрел на послание, как громом пораженный. Но карта на этом не остановилась.
«Мистер Сахатый присоединяется к мистеру Лунатику и хотел бы только прибавить, что профессор Снег — урод и кретин».
«Со смеху умрешь, будь ситуация не столь серьезной». А пергамент между тем строчил свое.
«Мистер Бродяга расписывается в своем изумлении, что такой идиот стал профессором».
Гарри в ужасе зажмурился. Когда он открыл глаза, на пергаменте появилась еще одна надпись.
«Мистер Хвост кланяется профессору Снегу и советует ему, чертовому неряхе, вымыть, наконец, голову!»
Гарри замер в ожидании грозы, которая вот-вот должна была разразиться.
«Ну-с», — тихо проговорил Снег, — «мы этим займемся».
С этими словами профессор подошел к камину,
зачерпнул из кувшина на полке горсть поблескивающего порошка и бросил его в огонь.
«Люпин!»
— позвал он.
«Вы мне нужны на пару слов!»
Вконец оторопевший Гарри уставился на огонь. В пламени обрисовалась длинная фигура, которая быстро вращалась. Еще несколько секунд, и из камина собственной персоной вылез профессор Люпин, отряхивая золу с потрепанной одежды.
«Вы меня звали, Северус?» — спросил он коротко.
«Разумеется, звал!» — ответил Снег с перекошенным от ярости лицом. «Я велел Поттеру вывернуть карманы, и вот что там было!» — сказал он, вернувшись к столу.
И Снег махнул рукой на пергамент, на котором все еще красовались послания господ Лунатика, Бродяги, Сахатова и Хвоста. На лице Люпина появилось странное отчужденное выражение.
«Ну?»
Люпин, не отрываясь, смотрел на карту. Гарри показалось, что он быстро что-то соображает.
«Ну?»
— повторил Снег. «Пергамент полон черной магии, а это, Люпин, по вашей части, если не ошибаюсь. Как, по-вашему, где мог Поттер его взять?» Люпин оторвал глаза от пергамента и, глянув искоса на Гарри, дал ему понять, чтобы он ни во что не вмешивался.
«Полон черной магии?» — повторил он невозмутимо. «Вы так полагаете, Северус? А мне кажется, это просто кусок пергамента. Он будет оскорблять каждого, кто захочет его прочесть. Так уж его заколдовали. Детская проказа, но вряд ли опасная. Думаю, Гарри купил его в лавке шутливых розыгрышей».
«В самом деле?» — Снега трясло от гнева. «Вы думаете, такое могут продавать в лавке шутливых розыгрышей? Не кажется ли вам более вероятным, что он получил этот пергамент непосредственно от его изготовителей?»
Гарри не понимал, о чем говорит Северус Снег. Люпин, по-видимому, тоже.
«Вы подразумеваете господина Хвоста и других?» — спросил он.
«Гарри, вы знаете кого-нибудь из этих людей?»
«Нет»,
— не раздумывая, ответил Гарри. «Вот видите, Северус?» Люпин опять повернулся к Снегу.
«Я уверен, что это штуки из Зонко».
И как раз в этот самый миг в кабинет ворвался Рон. Задыхаясь от бега, он остановился у стола профессора и, несмотря на бешено стучащее сердце, проговорил:
«Это я дал Гарри, купил в Зонко 100 лет назад.
«Ну вот, Северус», — довольно хлопнув в ладоши, сказал Люпин. «Дело прояснилось.
Я отнесу пергамент обратно в Зонко. Не возражаете?»
Люпин свернул карту и сунул ее куда-то в складки мантии.
«Гарри, Рон, идемте со мной. Я хотел бы объяснить вам еще кое-что про вампиров. Простите, Северус».
Гарри не смел поднять глаз на профессора Снега. Все трое молча вышли из кабинета. Люпин заговорил только в холле. Посмотрев на Гарри, он хотел было что-то сказать, но Гарри его опередил.
«Профессор, я...»
«Мне не надо никаких объяснений», — прервал его Люпин. И, оглядев пустой холл, понизил голос.
«Я случайно знаю, что эта карта много лет назад была конфискована кое-у-кого Филчем. Да? Я знаю, что это карта», —
пояснил он, заметив изумленные взгляды друзей.
«Не хочу знать, как она попала к вам в руки. Меня вот что поражает. Почему вы не отдали ее преподавателям? Тем более после того случая с паролями. Мы все видели, что случается, когда важные сведения о замке валяются где попало. И я, Гарри, не верну тебе карту».
Гарри этого ожидал и не стал возражать. Он сгорал от желания узнать, на что же намекал Снег.
«Почему Снег подумал, что я получил карту прямо от ее изготовителей?» — выпалил он.
«Видишь ли...» — Люпин как будто подыскивал ответ. «Наверное, решил, что этим изготовителям очень хотелось выманить тебя из замка. Наверное, их бы это порадовало».
«Вы их знаете?»
— спросил пораженный Гарри.
«Мы встречались»,
— коротко ответил Люпин, смотревший на Гарри как никогда строго.
«Не ожидай, Гарри, что я когда-нибудь еще приду тебе на выручку. Я не сумел тебе внушить, что Сириус Блэк
Это очень опасно. Но я был уверен, что слова, которые ты слышал, когда дементоры приближались к тебе, все-таки окажут на тебя воздействие. Твои родители, Гарри, отдали свои жизни, чтобы спасти твою. Чем же ты отплатил им? Поставил на кон против их великой жертвы пакет с магическими штучками.
И Люпин ушел, оставив Гарри на растерзание совести. В кабинете Снега ему так тяжело не было. Гарри и Рон медленно поднимались по мраморной лестнице. Проходя мимо одноглазой ведьмы, Гарри вспомнил про мантию-невидимку. Она все еще была там, в начале подземного хода, но Гарри не посмел спуститься за ней.
«Это я во всем виноват», — вдруг сказал Рон. «Я тебя уговорил идти в Хогсмид. Люпин прав. Мы поступили глупо. Не надо было этого делать».
И Рон опять замолчал. В коридоре, где ходили дозорные тролли, они увидели идущую навстречу Гермиону. По ее лицу было видно, она знает, что произошло. Сердце у Гарри упало. Сказала ли она профессору МакГонагал про карту? Гермиона подошла к ним и остановилась.
«Радуешься нашим неприятностям?» — съязвил Рон. «Успела уже наябедничать?»
«Нет», — сказала Гермиона, держа в руке письмо.
Губы у нее дрожали.
«Я просто подумала, вам надо это знать. Хагрид проиграл дело. Клювокрыла казнят».